Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Всем здравствуйте. Начинаем этот час. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим на то, что творится на московских дорогах. Традиционно по пятницам особого вечернего часа пик нет. Прямо сейчас в городе уже шестибальные пробки, и, судя по всему, это максимум. Дальше по Яндексу несколько часов пятибальных пробок, не больше. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются, то здесь нападение на основной комплекс Организации Объединенных Наций в ООН. Один человек погиб. Об этом первые сообщения уже были. Теперь все больше и больше подробностей появляются. Вот в данный момент такое сообщение есть на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, что за отказ локализовать данные мессенджеру WhatsApp грозит штраф до 6 миллионов рублей. Речь идет о том, что творится с мессенджером на территории Российской Федерации. Теперь о том, что творится с водителями, что дальше будет твориться с водителями такси. Об этом мы будем говорить в программе «Своя правда», которая посвящена работе новой информационной системы аналитика работы такси. С 1 августа, судя по всему, эта система должна заработать в полном объеме. Чего ждать на этом рынке буквально через несколько дней? Об этом мы будем говорить.
«Своя правда».
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Это программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Прямой эфир. Мы начинаем. Единая база водителей такси заработает в московском регионе с 1 августа. КИСАРТ. Эту аббревиатуру мы сегодня неоднократно будем произносить, надо уже привыкать. Она уже работает в тестовом режиме, но с 1 августа должна заработать в режиме обязательном. В этой системе данные о техосмотрах, медосмотрах, путевых листах водителей и автомобилей. Там личный идентификатор каждого водителя такси, там ограничение времени работы водителя такси. Говорят, больше 40 часов в неделю работать нельзя. Считается, так говорят организаторы, это поможет снизить число нарушений со стороны водителей и дополнительно обезопасит пассажиров. Ну, это тот случай, когда говорят для вашей же безопасности. С другой стороны, таксисты говорят, что из-за новых правил водители начнут с рынка, во всяком случае, официального уходить. Это приведет к подорожанию поездок. Некоторые говорят втрое, некоторые говорят вдвое, но в большинстве случаев говорят, поездки подорожают. Так как скажется новая система на ценах, доступности такси и безопасности пассажиров? Об этом будем говорить. Представляю участников. Евгений Грек, координатор общественного движения «Стоп нелегал», форум такси и советник профсоюза таксистов. Евгений Григорьевич, добрый вечер. Так, мы не слышим.
Здравствуйте.
Вот теперь мы слышим. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль Ахмедович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Традиционное голосование, сегодня одно голосование. Мы спрашиваем, поддерживаете вы или нет попытки жесткого контроля за таксистами. Четыре варианта ответа. Да, однозначно. Да, но не до такой степени. Нет, считаю незаконным, и нет, не вижу смысла в таком контроле. Вот четыре варианта. Заходите, голосуете, а потом присоединяйтесь к нам. Традиционно спрашиваю первым делом участников дискуссии, как бы вы ответили. Вот четыре варианта. Да, однозначно, да, не до такой степени. Нет, считаю незаконным, нет, не вижу смысла. Евгений Грек?
Считаю незаконным.
Да, нет, считаю незаконным. Это ваш вариант. Равиль Ахмеджанов?
Аналогично.
Тоже считаете незаконным. Это важно.
Верно.
Давайте тогда с вас начинаю, Евгений Грек. Почему вы считаете это незаконным?
Смотрите, ситуация достаточно простая. У нас общественное движение «Стоп нелегал», идея поддержана давным-давно и профсоюзами, и комитетами пассажиров, и, в принципе, даже здравыми чиновниками, хотя долгое время люди не соглашались. Идея достаточно простая о том, что разрешение должно выдаваться не на автомобиль, как сейчас происходит, а на человека, да, к этому человеку должны быть определенные требования. Да, это знание города, да, знание языка. Мы сейчас все в крупных городах столкнулись с тем, что водители элементарно не владеют языком коренного населения. Вот, безусловно, знание ПДД, отсутствие серьезной аварийности, отсутствие...
Не-не-не, подождите, об этом мы еще поговорим. Я же спросил, почему вы считаете это незаконным?
А потому что это преподносилось вот именно так замечательно, да, как первый шаг вот к нормальному законодательству, а незаконным это оказалось, потому что очень долго можно рассказывать о том, как будет хорошо. Вот, но если никаких мер не принимать... Давайте на простом примере, наверное, объясню. У нас практически все знают, что на красный свет переходить или проезжать нельзя.
Ну, то есть незаконно.
Незаконно, да. Даже те, кто не сдавали ПДД, в принципе, об этом догадываются. Вот, но если бы у нас ПДД, да, и в КАПе не было штрафа, и более того, более серьезных мер при неоднократных нарушениях, в принципе, наверное, все ходили бы. Но вот КИСАРТ — это... Тот самый красный свет, про который говорят, что нельзя ходить, и при этом никаких санкций за это нет.
А, то есть вы говорите о том, что вот запретить работать более 40 часов в рамках этой системы не получится?
Знаете, это даже преподносится как некоторое нововведение, что вот сейчас водителям нельзя будет работать больше 40 часов. Правило это существует достаточно давно, и вопрос к уполномоченным органам, к компетентным органам, а до этого они... Что делали, почему не контролировали это? И как некая электронная система, которая находится вне закона, а далее, я думаю, что мы поговорим как раз об этом.
Но вы, главный вопрос, почему она вне закона, так и не ответили.
Вне закона, потому что нет ни одного нормативного акта, но я думаю, тут Равиль у нас поподробнее
Евгений
про эту тему
расскажет. Грек, советник профсоюза таксистов, а Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела общества защиты прав автомобилистов. Раз уж вы дали одинаковый ответ, тогда вам, как представитель юридического отдела, и говорить. В чем незаконность?
Законом может быть то, что основано именно на законе. В данном случае говорится про то, что вот эта вот система КИСАРТ должна работать на основании различных соглашений с перевозчиком на использование информационных ресурсов этой самой ГИС-РНИС. Срок до 31 октября 2020 года. То есть это изначально другой формат, это уже ближе к гражданско-правовым отношениям, это уже не руководство сверху, а то, что сверху предложили какие-то условия, ну, предположим, игры, и вот эту вот игру предлагается соблюдать на таких-то основаниях.
Но ну, то есть ты можешь не
играть
в эту игру.
Игра – это не закон. И получается, что за нарушение закона у нас предусмотрены какие-то санкции, а в данном случае по условию игры творец условий, он предлагает... Если вы не соблюдаете условия игры, агрегаторы запретят...
Ну, вы играете без агрегаторов.
Ну, предположим. Я говорю просто просто утрированно. Угу. Говорим о том, что агрегатор перестанет давать вам заказы. При этом для агрегатора это должно звучать как то, что при определенных условиях мы просим вас, пожалуйста, не работайте, не зарабатывайте деньги. То есть речь идет о том, что это исключительно должно быть сделано в добровольном порядке.
Ну, то есть не хочешь, не участвуешь?
Именно так. Не хочешь, не участвуй и так далее. И здесь не создано каких-то там нормальных законных оснований. Даже изначально говорится о том, что вся эта система должна работать на основании решения антитеррористической комиссии. И мы знаем из 15-й статьи Конституции Российской Федерации, что ни один нормативно-правовой акт не вступает в силу до его официального опубликования. При этом на портале мэра Москвы вместо решения, вместо распоряжения распечатана просто-напросто цитата, выписка из протокола заседания той самой антитеррористической комиссии. Это полностью цитата от первого до последнего слова и настолько вырвана из контекста, что уже непонятно, что это такое. То есть один выступающий...
То есть не хватает документов?
Нету основы. Нету основы. Нам говорится про наличие поручения антитеррористической комиссии. Нам не дано само поручение.
Хорошо. Это по поводу законности. Теперь дальше. Если с 1 августа кто-то не захочет играть в эту игру, как вы ее называете, да, он сможет предоставлять услуги вне этой системы?
Действуя в рамках федерального закона, там, устав автомобильного транспорта и так далее, он спокойно может перевозить любого пассажира.
А это означает, что, скорее всего, на московских улицах чаще можно будет поймать вот так, остановить взмахом
не
руки.
Факт, не факт,
а как?
Не факт. Речь идет о том, что условия игры должны быть приняты всеми участниками этой игры. В противном случае получается, что водитель не захотел регистрироваться, его работодатель не имеет основания для ограничения допуска этого водителя к работе, а агрегатор, он не имеет законного основания для того, чтобы не выполнять своих обязательств перед перевозчиком и водителем.
Но он же не может, подключившись к этой системе, то есть вступив в эту игру, запускать человека, который в эту игру играть не хочет.
А нету никаких санкций.
То есть все останется как было?
Ему сказали «нельзя». Но основания не дали. Наказание, санкции не предусмотрено.
Вы полагаете, что с первого числа ничего не изменится?
Все дружно просто разведут руками и отойдут в сторону.
Хорошо, это Равиль Ахмеджанов. Евгений Грек, с вашей точки зрения, что произойдет после 1 августа?
Ну, смотрите, у нас до 1 августа достаточно сильно запугали пассажиров о том, что цены на поезд на такси резко возрастут. Люди начали искать нелегальные приложения, альтернативные способы.
Они существуют?
Масса. Масса с ними. Ну, собственно говоря, тот же Яндекс с Убером, это суррогат такси, который незаконен, и да, если до этого у нас правительство и чиновники с ними ничего не сделали, почему какое-то чудо произойдет с первого числа? То есть, по большому счету, останется все так же, но есть еще более серые, менее раскрученные сервисы, которые люди начали искать. У нас очень сильно запугали водителей. То есть настолько массово пиарилась эта тема, что люди начали отзывать разрешение. Это тот самый часто, наверное, вопрос последние две недели в водительских чатах. Что делать с кесартом? Причем у кого-то получается зарегистрироваться в системе в течение часа-трех, кто-то неделями ждет ответа. Служба поддержки у системы не отвечает ни на звонки, ни в письменном виде. Более того, проблемы не, даже не единичных водителей, а и руководители парков ссылаются на такую же проблему. Если у одних как-то более-менее в течение разумного срока получается, хотя неделя для таксопарка это тоже неразумно. Достаточно большая текучка кадров на такой работе, и неделю ждать, пока система что-то проверит, и система незаконная, как мы уже говорили, ну, наверное, сейчас парки тоже откажутся от игры.
Денис Сотый пишет, вернемся во времена бомбил, я опять еще вам задаю этот вопрос. На ваш взгляд, больше станет возможности остановить машину взмахом руки?
Я думаю, что легальную машину будет остановить возможности больше, потому что как раз вот честные перевозчики, это, к ним все-таки есть куда прийти, и это будет связано не с кесартом, да, это может быть вот какой-то административный ресурс, который попытается, ах, ты не подключился к кесарту, мы сейчас тебя замучим проверками. Вот, возможно, как раз добросовестные таксисты перейдут в те самые бомбилы, которых можно будет останавливать с руки, хотя, да, это не совсем не значит. А электронные бомбилы у нас в виде Яндексов, Уберов и вот этой всей нечисти, они так и останутся. Более того, у нас есть...
Так, насколько я понимаю, они же будут играть в эту игру.
Кого-то подключат. В принципе, у нас есть скриншоты из программы, где водителям отвечают, что ничего не бойтесь, если не получится, получится зарегистрироваться, хорошо. Не получится, ничего страшного, мы вас без заказов не оставим.
Это Евгений Грек, Равиль Ахмеджанов. Тут вот, видите, все уверены, что крупные игроки, если так можно говорить про Яндекс и Uber, они на самом деле чуть ли не среди первых, кто играет в эту игру. Если я правильно понял Евгения Грека, это не совсем так. Это как на самом деле?
Проблема заключается в том, что у нас уставом автомобильного транспорта предусмотрено два вида извоза. Это, значит, деятельность перевозки по заказам, то, что фактически сейчас делают те же самые агрегаторы, и деятельность легковых такси. Легковой такси – это договор заключается непосредственно с водителем, то же самое с руки и так далее. Именно для этого существуют внешние признаки автомобиля такси. Фонарики, шашечки, угу. Что-то еще. Раньше у нас, кстати, фонарик должен быть включен, когда машина свободная, и выключен, когда машина занята. Смысл такси заключается именно в публичности. Поднял руку – поехал. С некоторых пор у нас эта система дала сбой. Почему? Потому что за счет распространения рекламы с обещанием низких цен, может быть, каких-то определенных условий поездки, которые не нужно каждые 5 минут оговаривать с каким-то блуждающим водителем, за счет открытости обещания, у нас получилось, что сейчас делается основной акцент на заказной извоз. Вот эта вот разница, она привела к тому, что водители просто-напросто избомбил, которые могли действовать через каких-то там левых-правых агрегаторов, через какие-то приложения и так далее, получили дополнительное право ездить еще и по выделенным полосам, может быть, зарабатывать побольше денег, и просто-напросто те же самые волки переоделись в овечек. Те же самые, левые какие-то там разрешения, что-то еще, в общем-то, оно все так же осталось. Контроль должен осуществляться надзорно-надзирающими органами, порядок должен обеспечиваться самими перевозчиками, а фактически получается, что у нас таксомоторный извоз сейчас, ну, в значительной мере выглядит просто-напросто серым бизнесом. Правительство Москвы, Дептранс, пытается взять эту ситуацию под контроль, и некоторое время назад он тех же сам бомбил, он просто-напросто перекрасил в белый с полосками или желтый цвет, и те же самые бомбилы стали вроде бы как честными таксистами. Ситуация, по большому счету, не особенно сильно изменилась. И сейчас у нас делается очередной позыв для того, чтобы каким-то образом все это дело нормализовать. Но дело в том, что не хватает идей, не хватает фантазии для того, чтобы сделать это красиво, сделать это правильно.
Но,
сама по себе система правильная.
Сама по себе система правильная.
Да.
А и чего не хватает?
Не хватает законности. Это то же самое, что мордобой вместо суда. Самосуд вместо правосудия.
Ну, то есть, вот чего конкретно? Какого закона не хватает?
Не хватает доработки того, что связано с применением принципов, заложенных в КИС-арт, на уровне федеральных законов, на уровне федеральных органов власти. Те же самые Минздрав, те же самые департаменты,
Если Минтранс. В этой системе данные о медосмотрах, то эти данные должны поставляться на основании определенного документа Минздрава.
Не совсем так.
А как?
Дело в том, что сейчас родили условия игры, которые, по идее, становятся эрзацем деятельности вот этих вот самых федеральных органов государственной власти. До такой степени, что вот, например, необходимо вот в эту систему КИС-арт ввести данные про того же самого врача, про медика, про медицинскую организацию. Водитель пытается ввести эти данные, по какой-то причине этих данных в системе нету. Что должен сделать водитель? На портале мэра говорится о том, что обратитесь в свое медучреждение с тем, чтобы они залогинились, зарегистрировались у нас. Извините, пожалуйста, а оно им нужно? У них нет обязанности.
Таким образом, люди, которые совершенно не причастны к этой игре, вовлекаются в нее.
Да.
Уж если мы начали так формулировать. Да. Как же таксисты, которые за три тысячи отвезут с Ярославского на Казанский? В Яндексе я хоть вижу, кто и сколько просит. Это Константин. А ограничение во время работы такси, путевые листы, медосмотры, тахографы.
А вот Константину, может быть, сразу сказать, да?
Да.
У нас очень многие пользователи считают, что, пользуясь Яндексом и подобными системами, они замечательно выигрывают в поездке и имеют какие-то гарантии. Если посмотреть правде в глаза, то те люди, которые регулярно пользуются, уже давно заметили, что изначально поездка из точки А в точку Б по одному и тому же маршруту примерно в одно и то же время стоит 200 рублей, что действительно на порядок ниже рынка. Потом она стоит 300, потом 500, а потом вдруг начинают говорить, что, извините, вот сейчас у нас час пик, или дождь, или слишком много людей хотят уехать, и эта поездка начинает стоить 1,5, 2, 3, а и доходит до 5. И чем у нас этот агрегатор отличается от бомбила? С бомбилой вы хотя бы договорились, и если что, отказались. Здесь вы уже нажали на кнопку,
и отказался.
И увидели сюрприз. А потом, потом возможно, отказались. Происходит как раз мордобой с водителями.
Смотрите, тут все-таки люди продолжают писать. Вот 40 часов в неделю. Медосмотры, путевые листы, техосмотр. То есть, с одной стороны, это все правильная история. Uh-huh. И если мы сейчас говорим, потом потихоньку можно будет отрихтовать все условия, по которым эта информация собирается и так далее. И, то есть, это повод откладывать, это повод отменять. Каким образом, Равиль Хамиджанов?
У нас существует Трудовой кодекс Российской Федерации. Там предусмотрена 40-часовая рабочая неделя. Переработки запрещены. Если по недосмотру в связи с каким-то очень важным обстоятельством происходит переработка, то в таком случае работодатель должен заплатить вдвое больше за время переработки.
Таксисты индивидуальные предприниматели, они не могут платить себе в два раза больше.
Все равно он должен соблюдать требования законодательства.
А он иначе фактически не заработает денег.
Так вот, речь идет о том, что он имеет право нанять себе на работу каких-то там работников, но проблема-то заключается не в этом. Проблема заключается в том, что эти 40 часов, они связаны не только с защитой монопольных, например, там каких-то интересов, с тем, чтобы вот этот вот человек не работал за того парня, которому тоже хочется заработать. Нет. Речь идет о том, что нам нужны, во-первых, выспавшиеся водители, сытые, выспавшиеся, довольные жизнью и так далее, вместо обеспокоенных с горящими красным огнем глазами. Нет. Нам нужны те, которые работают по 40 часов в неделю, которые, если работают уж по 2 смены, по 12 часов, пускай они работают через день. И это будет правильно. Но дело в том, что еще с конца 80-х годов, начала 90-х годов, так уж у нас получилось, что московское такси развалилось, и таксисты стали работать сутками. Они вроде как арендаторы, там индивидуальные предприниматели и так далее, но получается, что эти люди, они стали, сами стали выбирать себе тариф, время работы, режим работы, и когда они в конце концов будут отдыхать. Поэтому иногда...
И отдых... эта система, с другой стороны, пытается их контролировать. Все логично.
Эта система пытается их контролировать, поэтому я говорю, что задумка сама по себе хорошая. Но исполнение, оно сейчас такое корявое, что оно не должно работать. Я бы мог сказать, что она уже сейчас провалилась. Эта система KISS-ART, она должна была провалиться еще, когда там, 31 октября прошлого года.
Ну да.
В тот самый срок, до которого различные перевозчики и так далее должны были подписать различные соглашения, связанные с применением этой самой KISS-ART. А у нас такое впечатление, как будто все только что проснулись.
Вы полагаете, что она не заработает 1 августа?
По крайней мере, кто-то сделает показуху. Плохую мину при хорошей игре. Хорошую мину при плохой игре.
Так, хорошо. Тот же вопрос. Это был Равиль Ахмеджанов, Евгений Грек. А по поводу того, что вообще-то надо навести порядок, и для нашей безопасности люди должны работать по 8 часов, чтобы были медосмотры, чтобы эти люди не только город знали, но еще и правила дорожного движения. Вот с этим как? Как этого добиться, если KISS-ART это неправильно?
Ну, точно не введением незаконных систем.
Ну, то хорошо, эта система будет законной.
Для того, чтобы ее законить, нужно изменение федерального законодательства.
То есть... Да? До тех времен жить так, как жили.
А как жить? У нас у чиновников достаточно много полномочий для того, чтобы навести порядок по тем моментам, в которых они ссылаются, что с помощью KISS-ART порядок наступит. Мы уже обсудили,
вот, да? Про 40 часов в неделю как чиновник может?
Элементарно. У нас есть уполномоченные органы, у нас есть ГИБДД, у нас есть те же сотрудники Минздрава, которые вправе проверить путевой лист.
Ага. Закон, ну, закон всего еще раз, одно дело одна база, которая всех контролирует, а другое дело сотрудник ГИБДД, который контролирует каждого 25-го.
Если каждый 25-й будет наказан за незаконность. Дело в том, что у нас 90%... То есть
достаточно наказать 25-го, как все 25 остальных, 24 остальных начнут выполнять правила. Вы
когда у нас в 13-м году, собственно говоря, в этот момент и создался стоп-нелегал, когда у нас со всех каналов трубили, что нелегальное такси будет искоренено, что этих людей регулярно ловят на улицах Москвы, и, собственно говоря, по России... И крутили по каналам одного бедолагу, которого поймали, и вот в разных ракурсах его показывали. На этом вся борьба с нелегалами заканчивалась, пока общественность не взяла в свои руки эту деятельность. И, да, я вспоминаю одни из первых рейдов, когда в одной руке я держал нелегала, в другой сотрудника полиции, и объяснял одному, что он должен передать документы, а второму, что он должен забрать документы.
То есть вместо системы KISS-ART должен быть Евгений Грек.
Ну, у нас получается на данный момент так.
Координатор общественного движения «Форум такси» Евгений Грек, Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Это программа «Своя правда». Голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва», видеотрансляция. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Программа «Своя правда». Сегодня единая база водителей такси в московском регионе заработает уже 1 августа. Как это скажется на ценах, доступности такси и безопасности пассажиров? Об этом говорим. С нами здесь координатор общественного движения «Стоп нелегалы», «Форум такси» и советник профсоюза таксистов Евгений Грек и руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахмеджанов. Прямой эфир, вы можете звонить 7373948, можете писать через Telegram, через смс-портал, через YouTube, в чате тоже пишут, вот Максим пишет, работал в такси, начальник парка, выдавал пачку чистых путевок с проставленными печатями врача и механика, водители сами заполняли, каждый день спокойно выезжали на линию, в общем, весь этот контроль ничего не дает, насколько я понимаю, об этом Максим пишет нам. Теперь еще много сообщений. Так, вот смотрите, Артем пишет, и давайте вот с этого мы начнем. У нас 7 лет экономическая рецессия с падением реальных доходов населения. Я, как пользователь такси, хочу ездить дешево. Я готов ради экономии умеренно рисковать своей безопасности. У нас без всяких систем контроля себестоимость поездки и так растет с бензином дороже 50 рублей. Мы хотим недоступного такси, Равиль Ахмеджанов.
Мы хотим доступного такси. Другое дело, насколько мы его заслужили, насколько мы его заработали. Это услуга. Человек хочет, чтобы на него кто-то работал.
Человек и хочет... он готов умеренно рисковать безопасностью.
Но дело в том, что каждый живущий однажды все-таки умрет. Хотелось бы в своей постели при нормальных обстоятельствах. А возвращаясь вот к тому, что риски, значит, необходимо контролировать и так далее. Извините, пожалуйста, это уже все давным-давно было сказано. У нас существует федеральный закон о порядке проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так вот, что касается введения КИСАРТа, говорит о том, что мы не справляемся со своими обязанностями. Департамент, например, транспорта, Московская административная дорожная инспекция не справляется со своими обязанностями по исполнению этого самого закона о проведении проверок. То есть речь идет о том, что необходимо там проверять, ну, кого-то раз в год, кого-то раз в два года.
Каждого водителя каждый день проверять нельзя, говорите вы.
Я говорю про проверку юридического лица, в том числе, наверное, про то, как они подходят к кадровому вопросу и так далее. Но дело в том, что, получается, им этот федеральный закон о проведении самых проверок, он не нужен. Вместо этого мы хотим каждый день... Ну, он просто про другое. Вопрос про другое, ну, господи. Смотрите, если пассажир, если человек хочет, чтобы его куда-то перевезли, он уже является потребителем, потому что он хочет заплатить, он хочет получить услугу. При этом его стремление касается того, что это хочется сделать подешевле. Соответственно, он свободен в своем выборе, он может поискать те ситуации, при которых он может доехать подешевле. Кто-то может доехать с тем или иным перевозчиком, кто-то хочет доехать, например, либо в 23 часа 31 декабря, а кто-то думает, что согласен и на другой период времени, там, в самый плохой день года. Таким образом, все в его праве. Вопрос только лишь, что ему доступно. Получит ли он ту услугу, которую он хочет получить при тех или иных обстоятельствах? Я допускаю, хорошо, что он может за одну копейку доехать откуда-то из очень далекого места. Нет,
он, скорее всего, пишет, что он не хочет за 5 рублей ехать. А не за одну... Это две крайности.
Смотрите, если машина оказалась, например, в другом регионе, московская машина доехала до Тулы, водитель заинтересован в том, чтобы назад получить какого-нибудь пассажира. Долго он будет искать за нормальные, по нормальным тарифам.
Но если поедет за дешево, быстро.
Да, но если он хотя бы поедет по себестоимости или хотя бы за бензин, он уже заработает, потому что сэкономит. То есть варианты вот в разнице в цене, они существуют. Но у нас они не работают, потому что даже вот подмосковные таксисты, они приезжают в Москву пустыми для того, чтобы здесь работать. Даже то здесь есть дороже. У нас немножко логика изменилась. У нас в Москве побольше пассажиров, там поменьше пассажиров, соответственно, и доходы другие. И вот этот вот пассажир, вот этот вот человек, который обратился, он вправе выбирать из того, что есть.
Коротко, Адам пишет нам, есть ведь закон о такси, надо просто заставить всех участников его исполнять.
Да, существует 9-я статья федерального закона о внесении там ряда изменений. Вся 9-я статья 69-го закона обзывается законом о такси. Да, действительно, в соответствии с этим законом у нас существуют правила там таксомоторных перевозок, что-то еще. Но другое дело, что фактически это практически все это выполняется. У нас существует, например, кодекс административных правонарушений, которым предусмотрена административно шикарная ответственность за нарушение вот этих вот самых правил перевозок. И все возвращается к контролю. Фактически у нас этот контроль превращается в то, что собака кого-то укусила. И только после этого мы будем смотреть на то, что из себя представляет эта собака.
Так, а шелуди... эта система предлагает как раз контролировать в процессе, чтобы не дожидаться укуса собаки.
Тут, наверное, правильнее будет сказать, что это попытка чиновников в очередной раз ничего не делать. У нас в 2013 году был принят закон о желтом цвете. Нам сказали, что сейчас покрасим все машины в желтый цвет, и такси станет безопасным и легальным. В итоге всех нелегалов присадили в эти желтые машины. До 2017 года, пока все машины как раз не стали желтого цвета, нам говорили, ну вот еще пока не все желтые, поэтому мы пока ничего не делаем, вот станет все желтый и наступит порядок. Я вижу, что КИСАРТ это такая же попытка сказать, что вот сейчас мы сделаем КИСАРТ, нам, в принципе, в течение 2 лет рассказывали, что вот-вот сейчас мы уже допиливаем. А сейчас сказали, вот запустили, но еще пока не обточено, сейчас еще пару лет обкатаем.
Вот смотрите, Владислав пишет, ну пусть присвоят таксистам личные номера, создадут базу, где они обязаны будут регистрироваться, входя в рейсы, выходя из рейса, этого будет достаточно как контроль за переработками. Чем это отличается от этой системы?
Замечательная идея, тут надо понимать, что, да, если человек переработал, кто-то за это должен быть наказан.
Но он сам, это видимо, логично. Если он индивидуальный предприниматель.
Ну, соответственно, да. А если у нас один человек переработал, его за это наказали, а 10 нелегалов работают круглосуточно, не вылазя из-за руля, а если мы вспомним чемпионат мира, да, когда у нас водитель 36 часов провел за рулем и сбил людей, как нормальный человек сможет с ним конкурировать?
Денис Сотый спрашивает, насколько велика возможность того, что кто будет работать в этой системе, отработав 8 часов, поедет бомбить? Это будет так работать?
Да, смысл бомбить, если люди в том же системе продолжат работать, как и работали. У нас уже агрегаторы разослали письмо, и, в принципе, по-моему, даже на сайте Дептранса это написано, что есть некие временные аккаунты, ну, я так понимаю, что как раз для нелегалов, по которым 15 дней работники агрегаторов смогут поработать.
То есть, контроль переработки, вот Родстар пишет, у Яндекса и так есть контроль переработки, то есть этот контроль переработки не выгоден никому, что ли?
Но этот контроль, опять же, не работает. Это декларация для того, чтобы пассажиры почувствовали себя защищенными. Вот, на самом деле, предыдущий вопрос был замечательный, да, когда человек сказал, что он готов рисковать. Тут вопрос в том, сколько стоит человеческая жизнь и сколько пользователей агрегаторов понимают, да, вот я там понимаю, что он-то оценивает, что он чем-то рискует.
Ну, да.
Что они понимают, что они несут риск, что это на данный момент русская рулетка, повезет, не повезет. Приедет трезвый, не трезвый, есть у него права, нет прав в федеральном розыске, не в федеральном розыске. То есть это может быть добросовестный водитель, который классно знает Москву, без аварийное вождение 20 лет. Может быть преступник, который только что сбежал из тюрьмы, выкинул настоящего водителя. Может быть какой-то приезжий, который водительского удостоверения увидел первый раз, купив его на Казанском вокзале по приезду.
Хорошо, напомню, у нас голосование. Единая база водителей такси заработает или должна заработать в Москве и Московской области уже 1 августа. Вы поддерживаете попытки жесткого контроля за таксистами? 4 варианта ответа. Да, однозначно. Да, но не до такой степени. Нет, считаю незаконным. И нет, не вижу смысла в таком контроле. 4 варианта ответа. Голосуйте. У вас еще 15 минут для того, чтобы проголосовать. Сейчас к нам присоединяются наши слушатели. Но прежде, Равиль Ахмеджанов, прошу вас.
Я хочу развить ту мысль, которая связана с контролем, во-первых, во-вторых, с КИС-арт и тем человеком, который предложил какие-то там номера водителям присваивать.
Ну, примерно по системе КИС-арта, только, ну, так много,
каждый,
мол, не надо.
Каждый, кто заходил в какой-то там, например, общественный туалет, где-нибудь там в общественном гипермаркете, на стене наверняка видел большую табличку насчет того, когда в последний раз здесь проводилась уборка.
Ну, да.
Каждый перевозчик, каждый субъект предпринимательской деятельности, он, в принципе, может себе сделать очень красивую рекламу на тему того, что мы предоставляем услуги тех водителей, которые приступили к работе, ну, не больше, чем 8 часов назад.
Проверить вы все равно не сможете?
Нет. Речь идет о том, что КИС-арт, он не дает возможности пассажиру узнать, что за человек его везет, а что касается перевозчика, то он в каком-то приложении, в каком-то там, на каком-то сайте, ином ресурсе, он может гарантировать, что есть такой водитель, Петя, Вася и так далее, который приступил к работе сегодня, 4-5 часов назад.
Да, я тут немножко дополню, Равиля, идея действительно лежит на поверхности, но проблема в том, что Дептранс, когда декларировал свой КИС-арт в течение 2 лет, ни разу не посоветовался ни с общественностью, ни с представителями таксопарков. Это вот только декларировал, что скоро все будет хорошо. Буквально неделю назад на площадке профсоюза таксист был круглый стол, я там задал коллегам вопрос, да, там было много известных общественников, те же представители профсоюза, там Петя Шкуматов, Есения Ковидерок, представители пассажиров. Ни одна организация не была приглашена ни на обсуждение, ни на разработку систем, ни на хотя бы объяснение, как это будет работать.
Хорошо. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
Да. Добрый день всем. Вот, друзья, внимательно слушал сейчас все, что вы говорили, и у меня такой простой вопрос. А не пытаемся ли мы с вами на ровном месте изобрести велосипед? Нет? Вот я просто пытаюсь понять, вот почему у нас есть эти проблемы, о которых мы с вами говорим на протяжении целого часа. При этом есть огромное количество там стран, где тоже есть такси, и как-то эта система работает. Я не понимаю, почему просто тупо взять, как говорится, и не перенести на нашу почву. Но при этом, смотрите, там, я не знаю, есть страны, где такси стоит дорого. Услуга, все правильно, такси стоит дорого. Ты сел, там уже заплатил столько, сколько у нас за это, ну, там можно несколько там концов, как говорится, по Москве, да, провести. Но есть страны, где такси стоит дешево. но при этом это все работает, и это системно, и все такси одного цвета, и ты садишься, и ты знаешь, что это за водитель, и ты знаешь, что это за, что этот водитель отработал там 3 часа, он вышел на линию, и за ним следят, и никаких проблем. Почему мы просто возьмем, не можем взять и сделать то же самое?
Проблема в коррупции, в том, что это у нас народ очень молчалив, да, у нас пассажиры гибнут в этих суррогатных такси и молчат. Вот у нас единицы, которые доходят до суда в состоянии своих прав. Если брать пример других стран, есть очень хороший опыт, когда разделено такси, которое действительно стоит дорого, и мы получаем понятную, качественную услугу. И сервис попуток, так называемых. Когда человек понимает, что это фактически тот же самый бомбило, он отдает себе отчет в том, что он чем-то рискует, он платит дешевле, да, появляется право выбирать. Вот это простейшая вещь у нас
сделана. Это все понятно, да. Вот я не понимаю только, почему мы не можем наладить систему, когда мы будем четко знать, что на линию вышла правильная машина, что человек, который сидит за рулем, не вот этот самый там преступник, который только что вышвырнул там настоящего водителя, или не человек, который только что приехал на Казанский вокзал, про которого вы только, да, в качестве примера нам говорили. А что это действительно профессиональный человек, что у него достаточно большой стаж, что этот человек знает город. Почему мы не можем сделать это? Это же элементарно.
Элементарно.
Что мешает? Коррупция? Чья коррупция? Кто берет эти деньги?
Это колоссальные деньги, когда вместо одного профессионального водителя условно работает 10 мигрантов.
Кто выгодоприобретатель?
Выгодоприобретатели – компания, которая выпускает их, чиновники, которые закрывают на это глаза.
Значит, нужно наводить порядок вот с этой стороны, правильно? Значит, ограничить количество компаний. Ну, давайте вот рецепт попробуем.
То есть, грубо говоря, это должны быть таксопарки.
Да. Отлично, Юра, прям с языка. Вот мы сейчас в перерыве, значит, вспоминали конец 80-х, начало 90-х, да, вот то самое время, которое мы и в эфире, собственно, обсуждали. Были таксопарки? Были. Но я помню время, когда вот начало 90-х и конец 80-х, да, вы работали в 4-м таксопарке, а я учился возле 8-го на авиамоторной. Поймать машину было невозможно. Да. Все машины были с этими лампочками, совершенно верно, но они все ехали в парк.
Ну или
занят. И если он останавливался, то ему два конца, командир, два конца. А система уже тогда не работала, но до этого времени она работала.
На тот момент времени
машина выходила по путевому листу. Какие бы у тебя ни были отношения там.
Давайте я пару маленьких секретов тех лет раскрою.
Выдавал сейчас. Какие бы у тебя ни были отношения, если ты не. Она видит просто, если ты пьяный, или если ты. После вчерашнего застолья, если ты не очень хорошо себя чувствуешь, она тебя на линию не выпустит, потому что за это была ответственность. Угу.
Нет? Вот то, что вы говорите, да. Это было связано с тем, что у нас была централизация, то есть это были государственные учреждения, моторные парки. Это во-первых.
Так.
Во-вторых, эти товарищи, они были под контролем множества организаций, в том числе, значит, ОБХСС. Что касается тех случаев,
давайте
когда...
Давайте расшифруем, у нас некоторые не знают, что это.
Отдел по борьбе с хищением социалистической собственности. Да. То есть тормозят какого-нибудь водителя, да. Который все-таки остановился. Да. Поговорили о том, да. О чем, он сообщает, ой, извините, пожалуйста, у меня рабочий день полчаса назад кончился, я могу только в сторону таксопарка ехать. И вот АБХСник сообщает, нет, вы знаете, мне в другую сторону, я вам заплачу в 3 раза больше.
Один АБХСник поймает одного водителя.
Фокус. Так вот, речь идет о том, что вдруг оказывается, что у этого водителя под стеклом была такая табличечка «Время работы, посадка до такого-то времени».
Да, совершенно верно.
А водитель просто-напросто переплатил чуть-чуть копеечку человеку, который выдает эти таблички. И все дружно видят, что он, оказывается, не выехал только что, а он уже должен был вернуться в это время. И поэтому, получается, машин вокруг нету, конкуренции нету, есть смысл договариваться с этим водителем. Таким образом, АБХСник предлагает кучку денег, он эту денежку, кажется, показывает, а после этого оформляет.
То есть контроль со стороны АБХСС, допустим, это плохо.
Страх.
Тоже получается
плохо. Страх. Наказание.
То есть, смотрите,
нет, либо система,
такой,
либо...
Да, совершенно верно. То есть рецепт такой. Мы должны каким-то образом этот процесс контролировать. Правильно? Правильно. То есть это должна быть какая-то система. То есть мы должны контролировать системно. Правильно? Правильно. Если это приведет к увеличению стоимости такси на здоровье, пускай. Ну, давайте это сделаем.
Осталось сделать законы, говорит господин Ахмеджанов.
У нас есть федеральный закон о проведении проверок юридических лиц. Ну, вот чего стоит один раз в год, один раз в два года просто проверить какой-то таксопарк и выяснить, что у него есть своя ремзона, есть свои площадки, своя инфраструктура, в конце концов, вместе с теми же самыми договорами на медобеспечение. Что это не Филькина грамота, что это действительно реально существующие объекты, про которые можно действительно говорить.
Департамент транспорта, допустим, Москвы, выходили на них с этими предложениями?
Департаментом транспорта мы пытались вести диалог с 2013 года конструктивный. Так. Все это заканчивается рассказами о том, что надо же, какие вещи вы рассказываете, мы это не знали. Вот, мы обязательно будем наводить порядок, а дальше я привел пример. Дальше они говорят, что мы сейчас покрасим желтый цвет, и наступит порядок. На объяснение, что это вообще никак не влияет, и только удорожает
легальную услугу. Хорошо, эту тему разобьем с вами тогда уже после эфира. Еще такой вопрос. Объясните мне, пожалуйста, просто как москвичу. Я стал обращать внимание, что у нас огромное количество автомобилей такси, вот совсем недавно, появилось в Москве, с иногородними номерами. Почему?
Да, их много.
Да, почему? Раньше такого не было.
Потому что для того, чтобы получить разрешение на извоз, так, не нужно иметь стандартные для такси регистрационные знаки желтого цвета. Не нужно того, чтобы этот автомобиль был зарегистрирован именно в этом субъекте Российской Федерации.
Почему?
Дело в том, что почему? Тот же самый 69-й закон о такси. Говорится о том, что вы можете получить разрешение при наличии тех или иных сведений.
Но этот 69-й закон о такси действует уже давно.
Да.
А вот этих машин еще совсем недавно не было. А сейчас
они их были стало много. Просто, они были просто с московскими номерами. У нас поменялся закон ПДД, когда по месту прописки получаются номера. И все те, кто были на московских номерах, получили по месту прописки. Но это и старая известная история.
Ну, а дальше ОСАГО дешевле, об этом пишет уже 877-й.
ОСАГО, налоги.
Да.
Налоги, если мы про налоги, то у меня вопрос, почему этот человек, индивидуальный предприниматель, работает на иногородней машине в Москве, но транспортный налог платит в казну Владимирской области? У меня вопрос. Почему бы с этой стороны не подойти тогда
к регулированию
этого самого рынка?
Есть еще один хороший вопрос, которому инициатором мог бы выступить тоже департамент транспорта, хотя, да, мы на примере Равеля сейчас увидели, и есть простые идеи, незатратные, когда можно идиотскую систему превращать в нормальную. Есть простая вещь, которая ни для кого не секрет, что у нас такие агрегаторы, как Яндекс, работают через прокладки, так называемые таксопарки, которые могут в Владивостоке, в Краснодаре, еще где-то. И вся суть этих таксопарков, у них зачастую нет ни одного автомобиля, в том, чтобы отмывать деньги, которые отходят от Яндекса к водителю. Да, то есть у нас по факту водители являются сотрудниками Яндексов и вот подобных компаний, работниками. Вот, но чтобы не платить социальные взносы, не обеспечивать социальную защиту, отпускные, пенсионные и так далее.
Вот, но не работниками, а сотрудниками.
Сотрудниками, да.
Да.
Про регистрацию. Чтобы обойти сказать эту схему, существуют так называемые таксопарки, которые не более чем на бумаге или на компьютере. Про эту систему все знают, почему налоговые закрывают глаза. Угу. Почему департамент транспорта не инициирует проверки, да, совместно с налоговой этих фейковых
слушатели таксопарков. Слушатели вот один за другим пишут, но это же приведет к повышению цены на такси. Что с этим делать? Ладно, у нас еще 3 минуты, 4 минуты для голосования. Равиль Ахмеджанов.
Что делать? Речь идет о том, что сейчас стоимость проезда на такси очень сильно занижена. Дело в том, что на сегодняшний день вот эти вот агрегаторы за счет рекламы и так далее, они ищут тех лиц, которые согласны ехать хотя бы на каких-то условиях. И вот этот вот режим биржевых торгов, он приводит к тому, что хорошо, за 100 рублей я поеду. И вот так образуется ценообразование.
И вам Артем пишет, искусственно удорожая перевозки, вы хотите увеличить рынок бомбил, который их вообще никак не будете контролировать.
А что значит искусственно удорожая? У нас сейчас пассажирами тех самых агрегаторов стали пассажиры автобусов, троллейбусов, трамваев, которые в такси никогда в жизни не ездили. По одной простой причине, что зачастую вдвоем-втроем на машине доехать дешевле и от подъезда до подъезда.
Именно так.
Еще один вопрос от Адама. Коротко скажите, он пишет, может быть, тогда хотя бы, ну, если мы говорим о стоимости, может быть, тогда государство должно устанавливать какую-то минимальную стоимость?
Оно не вправе.
Оно не вправе. Это не предусмотрено законом.
Верно.
Равиль Ахмеджанов, Евгений Григорьев, ну как идея?
Как идея, это есть как раз тезис, чтобы нелегалы, кроме разрешения на человека, надо ограничить аппетиты агрегаторов, которые сейчас забирают до 90%, а иногда до 100% заработка водителя.
То есть это комиссия. То есть, поднять минимальную цену на такой уровень, чтобы водители могли позволить себе работать 8 часов.
Чтобы это было безопасно, чтобы он мог позволить поменять себе колодки, пройти легального медика, не покупая путевки пачкой на год. Вот, за безопасность надо
платить. Мы понимаем, что это за цена будет, насколько это дороже, чем сейчас?
Вы знаете, если ограничить аппетит агрегаторов, вот еще раз повторюсь, 30% от того, что сейчас отдается водителю, иногда до 50%, забирается в виде комиссии агрегатором. Это 90%, а иногда 100% от заработка водителя. Потому что агрегаторы...
Ну, то есть, еще раз, если мы перейдем к некой минимальной цене, насколько это удорожит услуги такси?
Я думаю, что речь о 10% будет.
Не это больше
это
того.
Это критично за вашу
Равиль Ахмеджанов, как вы думаете?
Я думаю, что количество машин сократится примерно не меньше, чем вдвое. А что касается тариф, то они повысятся не меньше, чем в полтора раза.
Угу. Я минимум 10% в полтора раза. 7373948, телефон прямого.
Но при этом мы получаем уже нормальную систему.
Ну, это другая система, да. При которой люди работают.
Тут смотрите, смотря как оценивать, у нас
если это будет работать,
агрегатор берет от 30 до 50%. Если мы законодательно...
30% комиссии, пишет Родстат.
Если мы ограничим их ставку даже не процентами, да, идея стоп-нелегала, пусть это будет 50 копеек, пусть они обоснуют, сколько стоит электросигнал, заложат свою маржинальную прибыль, да, на развитие, это будет 50 копеек рубль. Мы делали запросы в разные агрегаторы и получили, что при том количестве заказов, которые в Москве, то это, да, если на аутсорсинг брать...
877-й пишет...
50 копеек стоимость заказа, я прошу прощения, ага. Договорю. Вот, пусть даже совсем мажу, это будет рубль. Если водитель будет отдавать рубль заказа, цена больше, чем на 10%, не поднимется.
Наш слушатель пишет, я профессионал. Я вот сегодня во Внуково человека отвез, человек заплатил мне 1300. У агрегатора это стоит 900 рублей. Но человек пришел ко мне, потому что он понимает, кому идет. Вот и все. Люди, которые профессионалы, они все равно будут работать. Равиль Ахмеджанов.
Да, это нормально, и многие водители такси, они именно так поступают. Сначала устраиваются работать как простые таксисты, после этого нарабатывают себе клиентскую базу, после этого дальше обслуживают этих клиентов уже без обращения к каким-то агрегаторам, напрямую.
Ну, то есть, и это движение просто усилится, если такая система заработает.
Ну, это как раз показатель, что люди боятся ездить с агрегаторами, они готовы платить и...
У нас был вопрос.
Связываюсь напрямую.
Единая база водителей такси заработает с 1 августа. Поддерживаете ли вы попытки? Оба участника дискуссии сказали, нет, считаю незаконным. Теперь мой вопрос. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Евгений Грек, напомню. Да, однозначно, да, не до такой степени. Нет, считаю незаконным. Нет, не вижу смысла.
Я думаю, что народ должен поддержать.
Да, однозначно.
Вы нет, думаете? Нет, так? Незаконно.
А, нет, незаконно, вы думаете. Хорошо, Равиль Ахмеджанов.
Незаконно и не имеет смысла.
Но вы думаете, люди поддержали именно такие варианты? 80% однозначно поддерживают попытки жесткого контроля за конечно. Таксистами. 11% еще говорят «да, но не до такой степени». 2% говорят «нет, считаю незаконным». И 7% говорят «нет, не вижу смысла». Это была программа «Своя правда». Равиль Ахмеджанов, Евгений Грек, Роман Бабаян. Я благодарю вас. Спасибо.